9:07. Здравствуйте. Сегодня пятница, 13 февраля, и я с огромным удовольствием последний раз в этой эпохе представляю в этом формате Романа Попова.
Привет. Это Олег Каневских. Только что он вступил и начал утренний разворот на Пермском эхе. Голоса, прозвучавшие в радиоэфире, уходят в вечность и делают нас бессмертными.
И живут всегда.
Вполне возможно, через миллионы лет где-нибудь в какой-нибудь Альфа-Центавре можно будет услышать утренний разворот 13 февраля 2015 года. Ну что, братцы, обзор прессы, блогов, спорта на своих местах. Олег Каневских расскажет нам про молот Прикамья, а мы будем вместо, понимаете ли, героев недавних дней кидать тухлыми помидорами именно в Олега Каневского.
Хорошо, я готов принять эти помидоры.
Да-да-да, и никуда не денешься, объяснишь.
Боюсь, что вам не понравится
как
информация.
Как можно в последнем домашнем матче проигрывать?
Регулярки.
1-6. Регулярки, конечно, да. Помимо прочего, я чуть-чуть успокою Олега Каневских тем, что и Парма накануне умудрилась проиграть первый раз на своей площадке в этом сезоне. Ну и, конечно же, мы с вами будем общаться. Телефон прямого эфира 2066-066. Эфирная ICQ 404-582-017. Контакты для связи с нами, как обычно, прежние.
Да, я останусь в Фейсбуке, буду следить за Твиттером и прочими социальными сетями. Также меня можете там найти, все прекрасно знают. В Яндексе, Репорт Пермь, вперед.
Поехали, друзья мои. Пятница вступает в свои законные права. Жители Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов просят построить новую дорогу в центр Перми. Пермики, живущие в микрорайонах Вышка-2, Весим, Кислотные дачи и других соседствующих с ними, давно говорят о необходимости строительства новой дороги, которая соединила бы их территории с центром города. Из-за постоянных пробок они вынуждены добираться до работы по 2-3 часа. Так, во-первых, скажи мне, я вот только что прочитал...
45 минут.
Да, начало газеты 45 «Пятница».
45 минут от диорамы до сюда, технически.
45 минут во сколько?
Сейчас вот.
Вот сейчас?
Да.
Пользуешься ли ты дорогой по заснеженным полям?
Ну да, конечно.
То есть вот ты про нее сейчас,
конечно.
Да? То есть
да,
ты через старый район,
встал...
поля, Костарёва и туда уходишь.
Сегодня почему-то встал на Садовом, угу. Что-то как-то все медленно идет. А ну, потом увидел, что там бровочку такую сформировали по Уинской вдоль
А тут же
заправки.
Как? Тут же Садовый тоже в это время выезжает в город.
Нет, бровочка, выезд на Макаренко, и такой снежный вал в час пик.
Ну, понятно.
Все идет не в три, а в две полосы.
Такая уборка дороги специфичная. Нет, но если бы ты поехал через 905 года...
Я бы встал... Нет, на 905 года что-то все стоит. Вообще
ты бы стоял там до сих пор.
На восстание стоит.
Так вот, в общем, смотри, долгая дорога — это материал в пятнице как раз о том, что в этой новой дороге...
Я член инициативной группы по сбору подписей, к сожалению.
Да, да, да. Но ты понимаешь, да, что у города денег на это нет?
Нет, никого нет.
Разве что раскошелится край, но это как-то очень уж специфично. А дожидаться того, чтобы край начал строить эту дорогу, как бы... Проекты долгие.
Когда я официально подключался к этой истории, первое мое слово было, знаешь, какое? Безнадега.
Ну, другое дело, что территории-то ведь перспективные, никуда мы от них не денемся, мы же город не сожмем. Да, город мы не сожмем, а это территории, которые находятся вот так вот по карте, все-таки уже внутри города. Это не окраина, это внутри города. И связать эту часть города с другой его частью, ну, все равно будет необходимо. Не сейчас, так потом, ну, через год, через два, но это... 5-6, все равно.
Официально известно, что это понимали давно.
Ну, если проекту... мы посмотрим на градплан,
старый
на все эти проспекты Октябрят и на так далее и тому подобное. Ой, вы что, конечно.
Так вот, из истории проспекта Октябрят и чуть позже, это когда и улица Ким выходила на Весим, и Вышка 2, Ленгасова же почему такая широченная построена? Ленгасова должна была продолжаться. То есть она должна идти была через Горцы, Запрут и с выходом на Иву как раз.
Значит, дальше. Повернуть поезд вспять. В пятницу в Пермском крае возобновлено движение 15 отмененных электричек. Ну, что я тут могу сказать?
Ничего не скажу.
Ну, молодцы, да.
Движуха, да.
Конечно, конечно. Там, да, Путин сделает нам клево, называется. Ну, а как? Нас, видимо, теперь, если пригородным сообщением президент Российской Федерации занимается, то очень-очень скоро можно будет уже вставать к нему на прием по поводу, допустим, хамства в районной поликлинике. Мне кажется, вполне. А что, как нет? Ну вот. Ну, ладно, это газета «Пятница». В «Коммерсанте» материал, который мы будем с вами обсуждать в первой части разворота, называется «Парковка на ночь. Пермский фестиваль может переехать в парк Горького». Давайте чуть подробнее, потом голосовалку, а потом по итогам голосовалки уже говорить, обсуждать... общаться. Краевые власти, задумавшие провести «Белые ночи» в рамках государственно-частного партнерства, похоже, определились с соинвестором мероприятия. По информации «Коммерсанта», таковым может стать компания «Центральный парк имени Горького», управляющая одноименной рекреационной зоной в центре Перми. Местом может стать именно это, именно вот эта территория. Об идущих переговорах сообщил «Коммерсанту» источник, близкий городским властям. Хорошо, «Коммерсанту». У них есть источники, близкие к городским властям, а? Значит...
Не завидуй.
Ну, нет, конечно. Другое дело, что никто же не подтверждает толком-то, да? Вот, например, Игорь Гладнев, министр культуры, в ответ на рассмотрение вопроса о парке Горького еще раз сказал, рассматриваются варианты государственно-частного партнерства. Это ключевой элемент подготовки и проведения большого фестиваля. Ну, что такое ГЧП? Это когда кто-то берет на себя солидную часть расходов. А парк Горького, вот по всей логике, конечно, может взять на себя солидную часть расходов, как минимум потому, что он уже фестивальный городок. То есть он уже ограничен.
Инфраструктурно.
Да, то есть это уже ограниченная территория. Там уже есть инфраструктура, туда уже можно заводить людей. Ну, то есть нужно каким-то образом...
И не выпускать оттуда тоже.
Там можно. Уже каким-то образом можно пересмотреть просто вот там внутреннюю структуру парка. Ну, так, если уж там будет фестиваль. Но это все равно, согласитесь, намного дешевле и проще, нежели...
Вот честное слово, давай чуть позже мы это действительно в развороте обсудим.
Нежели
пока
строить.
Пробую на вкус и не знаю, нравится мне это или нет.
Ну, я пробую на вкус и говорю, не нравится, но обсудим позже, да. Значит, Рашид Габдуллин, директор парка, подтвердил, что фестивальные ночи могут там пройти. Говорит, пока нет конкурентных решений, ищутся механизмы, но в принципе, да, то есть это как вариант, сказал Рашид Кадулин. Вполне возможно. Ну и дальше еще несколько экспертов, тут и господин Никипелов, который прогнозирует трудности с реализацией фестиваля на новой площадке, потому что парк Горького вообще на самом деле мух-то не ловит. Но вообще-то там летом там и так день за днем мероприятия. Они в последние годы, ребята из парка Горького, сделали прекраснейший летний, такой ярмарочный, развлекательный формат. Поэтому господин Никипелов и вправе выражать, знаешь, некоторую обеспокоенность. Как-то.
Ну и рестораторы хорошие, короткие, но очень емкие комментарии дают, почитайте в «Коммерсанте».
Да. В общем, такая история. «Белые ночи» могут переехать в парк Горького. А теперь вопрос. Вам нравится эта идея? 207-05-15. Вам не нравится эта идея? 207-05-25.
Простая, очень простая голосовалка. 207-05-15 тем, кто нравится идея переезда «Белых ночей» в парк Горького, и 207-05-25 тем, кто не нравится. Я еще не знаю, ну, куда бы я позвонил.
Мы продолжаем. Значит, бизнес-класс в течение месяца может быть принято решение о земельном участке под зоопарк. Здесь цитаты Фаины Минх. В том, что, дескать, там дано поручение, отправлены документы в правительство. Ну, я посмотрел эту цитату, я посмотрел эту историю, ничего нового здесь не сказано. Ну, так, знаешь, очередная попытка как-то подогреть тему. Вот. Ну, может быть, такие утрясут эту площадку за ДКЖ. ДКЖ. Прости,
пожалуйста.
А ты понимаешь, вот когда ты...
ДКЖ, да.
Когда ты постоянно, вот в ежедневном режиме, каждый день ездишь в школу с микрорайона Парковый и проезжаешь остановку, которую тебе упорно...
Называют ДКЖ.
Называют ДКЖ, да, естественно, у тебя это вот садится тебе плотно.
Ты рассказываешь человеку, который жил на Боровой, ты о чем?
Вот. ДКЖ.
Ужасно, слушай.
Но все равно. Но, Ладно, где делать-то нечего, понимаешь? Это уже наши. Посторонние не поймут. Так, дальше. В «Читай тексте» из Перми появился второй рейс в Екатеринбург. Второй авиарейс в Екатеринбург. Mm-hmm. Найдите, посмотрите. На 59.ru история про то, что пермские чиновники останутся в иномарках. Здесь
как меня убедили вчера с утра на оперативке взять этот материал в разработку, не знаю, но получилось интересно.
Получилось интересно, да, я с удовольствием прочитал. Значит, чиновники не стали пересаживаться на отечественный автопром. Кто и как будет ездить? Ну, здесь про...
это мониторинг сейчас... госзакупок.
Да, это же сейчас довольно просто. Мониторинг госзаказа, да? То есть это все, да. все же по аренде автомобилей проходит. Ну, вот можно посмотреть, кто...
Мы очень-очень давно в этом эфире в этой же студии взяли приз фестиваля «Вместе радио», рассказывая о Subaru Impreza для...
А Subaru Forester.
Ой, а Subaru Forester для главы...
Осинского района. Или Аханского района.
Или Аханского. Аханского. Subaru для главы назывался эфир.
Может быть, может
быть. Была такая история. И вот она продолжается. Она уже как вот как дождь.
Значит, смотри. Там практически во всех автобусах автоинформаторы говорят «Дворец культуры железнодорожников». Это пишет нам. Послушайте, какие автоинформаторы? Вы представляете себе автобусы, на которых я ездил в школу? Автоинформаторы!
Во-первых, вспомни эту страшную девятку. Душную, битком, две узких двери, маленький проход.
И самое главное, что она идет нисконечной шпального. Она идет из-за островки. То
битком.
Есть она к твоей остановке подъезжает уже битком. А тебе все равно нужно в нее втиснуться. Ладно, это что? Там, по крайней мере, можно согреться. То есть там битком
ага,
грустно,
а пустой икарус?
А вот когда к тебе приезжает дырявый. Рваная гармошка, вот это, конечно, просто
десяточка.
Трэш. Да, десяточка. Какой автоинформатор, о чем вы говорите? Это муниципальный парк. И вот он начинает расписывать. А я с Пожарского ездил, а я с Желябова ездил. Кстати, я иногда даже...
Представляете, мне надо было с Боровой до Детского дома культуры имени Ленина 905 года.
А я даже иногда жалел тех, кто на Пожарке, потому что на Желябова-то еще останавливались.
Пожарку тоже проскакивали.
Уже проскакивали, да, конечно. Там никаких проблем. Номер 10 и номер 1. Номер 41А, говорят нам. 41А, даже, наверное, вы не помните. 41А,
как это, как не помним?
41А откуда ходил? Я не знаю, я не помню. Правда, 40...
Подожди, 41-й был.
Подождите, вот если вы про шпальный, то там 47-й. 10-9-47.
Да,
10-9-47. Собственно, 9А идет от таможни. 9А да. Идет от таможни, девятка идет со Скандаловки, десятка идет с конечной шпального, а 47-й отличается от них от тех тем, что мне на нем единственном не по пути, потому что он зачем-то сворачивает по Космодемьянской направо и уходит вот в ту сторону, да? А мне не надо туда. Я это очень хорошо помню. Это во мне будет сидеть вечно, так что не надо меня сейчас подкалывать маршрутами на микрорайоне Парковой.
Причем все эти маршруты, включая 40-й и 25-й, которые уходили в сторону Газнака, все говорили «Декажа».
Да, потому что автоинформаторов тогда не было и в помине.
Извините.
Ладно, если бы кондуктора был. Хотя нет, подожди, кондуктора же не было.
Не было кондуктора, были контролеры и были вот эти... Потом еще...
Да, причем...
Компостеры и...
В дырявых гармошках десятки, их было 4, вот этих вот, и 2 из них точно не работали.
Точно.
Стабильно.
Уходим на рекламу, извините за экскурс в историю.
Пермский разворот. Monday morning feels so bad.
Everybody seems to nag me. Ну, у нас, правда, не Monday morning. У нас... Что у нас там сейчас? У нас Friday morning. Да, значит... Песенка про Фрайдей. Хорошо.
Пятница в моем сознании.
Значит,
да,
ладно, поехали, братцы. У нас История с молотом Прикамии меня же сейчас очень сильно волнует. Расскажи мне, пожалуйста. Итак, молот Прикамии играет последний матч.
12 последних игр, играет 12 очков.
Последний домашний матч регулярки.
Последний домашний матч регулярки. За Уралье. Крепкий середнячок, ничего не скажу. Не хватающий звезд с неба ни в прошлом, ни в нынешнем сезоне. В этом чуть лучше, но не более. Нет у него там ни феерических игроков, трудяги. То есть вот они работают именно, у них все, каждая игра трудовая, как у нас в начале сезона. В последней игре Молот пропускает 6 шайб сериями, проигрывает почти все микроматчи, когда в атаке соперник. То есть каждая контратака заканчивается очень опасным моментом. Я, конечно, уже утрирую, возможно, я немного зол, да, на любимую команду, но факт остается фактом. Провал во всех дисциплинах. До этого интернет начинает шуметь. И Берлога, и ВКонтактики, Фейсбуки и прочее, прочее, что Молот сливает, зарабатывает деньги. Естественно, пропустить такую информацию не мог. Начал проверять, поговорил со всеми, с кем можно. Естественно, в режиме не для печати, именами оперировать не имею права. Промониторил букмекерские конторы, потому что там говорили об огромных ставках именно на проигрыш Молота. Не было пиковых ставок там, где я мониторил. Если нет, подскажите мне в соцсетях, я посмотрю и начну проверять по новой. Поговорил в клубе, поговорил за его пределами. С друзьями, помощниками, спонсорами и прочим. Вот куда вот мог дотянуться, я целую неделю разговаривал только о Молоте. Самая досадная информация в том, что слива не было.
То есть проиграли по игре?
Да. Так играют. Это и, поверьте мне, лучше бы слили. Хоть денег бы заработали, извините за вот скепсис.
Ну, в данном случае, конечно, ты перебираешь вот этой фразой,
ну,
лучше
да,
бы слили.
Ерничаю я.
Сколько у нас игр до начала плей-офф осталось?
3.
Восстановиться реально?
Пауза есть, насколько я знаю, и как разговаривал с Александром Гулявцевым, за пределами площадки, совершенно за пределами пресс-центра Молота, будут готовиться. Все равно он заточен на то, чтобы рубиться в плей-офф. На это он заточен.
Тут я вам скажу, ребят, очень интересная штука в любой командной игре заключается в том, что у каждой команды по ходу сезона обязательно будет период пика
и обязательно
будет период спада.
Да, обязательно. То еще и бывает несколько.
В целом, по сезону обычно один пиковый и один спадной период. Вот это всегда. Задача тренера, главного тренера, он главный психолог команды, задача главного тренера...
Стратег и тактик.
Поймать команду в тот момент, когда начнется спад, и минимизировать его последствия. А то, что этот спад будет, это без сомнения, то есть никуда ты не денешься, хотя бы потому, что ты имеешь дело с абсолютно живыми людьми. То есть командный коллектив... Это не просто сумма игроков, это в первую очередь, я не знаю, там, бригада, класс, дружина.
Знаешь, если рассматривать происходящее с твоей точки зрения, да, то есть с нормальной, отстраненной, здравой...
То Гулявцев этого спада Гулявцев не поймал.
Наоборот.
Нет.
Поймал.
Нет, не
мы,
поймал.
Мы выходим в плей-офф на выгодных позициях.
Подожди. И в данном случае я лишь хотел подчеркнуть, что это не заслуга Александра Гулявцева.
Как знать?
Вот поверь мне. Тренер, который может управлять спадами, то есть это как будто, знаешь, как это...
Да,
как...
спад был бы тактически, но спад нужен был в декабре месяце, ноябре-декабре.
И вот здесь вот, давай вот такую еще штуку заметим. И это не спад физической подготовки.
Нет.
Это не ситуация,
нет,
когда нам говорят комментаторы...
Нет, это я отмониторил в первую очередь.
Это в первую очередь спад в командной психологии. То есть это такая усталость, это командная усталость друг от друга, от игры, от напряжения. И этот период команда должна пройти. Так вот, я тебе еще раз говорю, Гулявцев этот спад не поймал. И это не его проблема, это не его беда, это просто, это факт, не поймал.
Ну, это почти биология, далеко, знаю я это прекрасно.
Далеко не все тренеры, и, скажем так, единицы из тренеров, существует,
ну, да,
кому это удается, там хотя бы несколько сезонов подряд. Но это единицы, это исключение.
Тут, помнишь, нас спросили о коней? Пожалуйста, то же самое есть в ЦСКА. В ЦСКА был пиковый спад, и после чего они вышли на игру со Слованом и порвали их 12-0.
Я ведь поэтому и спрашиваю, а есть ли у нас время?
Есть. У нас время есть.
У нас есть три игры и пауза до плей-офф. Это значит, что мы, можем поднабрать очков в принципе.
Хотя тактической мотивации как таковой нет.
Вот. Но с другой стороны, самое главное, мы должны подойти к плей-офф. Подойти
обязательно,
на подъеме.
Обязательно. Причем подойти на психологическом подъеме. Что касается... Вижу всю... Вот мне уже пишут про финансы. Знаю я про проблемы с финансами. Ежегодно, каждый год, ноябрь, декабрь, январь, у нас бывают проблемы финансовые. Они решены. Светлана Владимировна, финансовый директор, заверила это за пределами, конечно, опять официального общения, заверила, что проблемы эти решены. Да, они есть.
Значит, сейчас просто скрещиваем пальцы и ждем.
На ногах.
Что на выездах будем постепенно набирать, чтобы к плей-офф подойти к форме, в которой уже можно побеждать.
9 часов 30 минут.
3 месяца назад.
Традиционная пауза.
12+. Пермский разворот.
Девять часов 33 минуты, мы продолжаем. Утренний разворот. Роман Попов, Олег Каневских. У нас рок-волна по-прежнему. Краевые власти задумали провести белые ночи в рамках государственно-частного партнерства и, по ходу, определились с соинвестором.
Заголовок. Зацените вот так вот, как вот, знаете, как вот изюм из булки. Парковка на ночь.
Парковка на ночь,
отлично.
Да. По информации Коммерсанта, Центральный парк Горького может стать вот этим самым соинвестором белых ночей. Проще говоря, белые ночи могут пройти именно там. У нас продолжается голосование. 207-05-15, телефон для тех, кто полагает, что белые ночи в Центральном парке Горького — это, в общем, хорошая затея. 207-05-15. 207-05-25, телефон для тех, кто полагает, что белые ночи в Центральном парке Горького — это затея плохая, она вам не нравится. 207-05-25. 2066-066, телефон прямого эфира. Мы готовы пообщаться вместе с вами. 404-582-017, наше эфирное ICQ.
Роман Сергеевич, а там места-то достаточно вообще для
вполне,
такого мероприятия?
Вполне, вполне.
Тогда я, наверное, за.
А я вот против. А я
почему?
Против. Поясняю. Потому что парк Горького — это прекрасное летнее место для такого ненапряжного ярмарочного отдыха.
Ну да.
Прошлые белые ночи, которые состоялись в 2014 году, были жалкой подобией того великолепия ярмарки.
Это я с тобой согласен полностью.
Того великолепия ярмарки, которое предоставляет своим посетителям парк Горького. Прошлые белые ночи были жалким подобием ярмарки, которое представляет своим посетителям парк Горького. Но белые ночи в оригинале — Это не ярмарка. Понимаете? И поэтому, когда мне говорят, что белые ночи зайдут в парк Горького, то я понимаю, что у нас белых ночей не будет. Будет хорошее, качественное, ярмарочное шоу, которое парк Горького, на секундочку, делает и так.
Слушай, Ром, может, тебя возмущает все-таки содержание?
Я тебе еще раз говорю, я боюсь, что выглядеть будет все следующим образом.
Уже известные фестивали,
которые и без белых ночей все равно бы прошли, потому что у них есть свои команды организаторов и так далее, и тому подобное, и имя. Просто поставят на площадке парка Горького.
Ну?
И скажут, что это и есть белые ночи. Никакой концепции, тематики, команды разработчиков, никакой идеи.
А open-air эспланады дает одну установку, причем жесткую, из-за которой никуда не выйти. Все с нуля.
open-air эспланады — это идея в чистом виде. Сначала идея, а потом реализация. Так было до 2013 года включительно, так не было в 2014.
Я понял, о чем ты говоришь.
Вот и все. То есть, когда «Белые ночи» уезжают в парк Горького, это убивает «Белые ночи».
Все-таки это предположение.
Ну, это в данном случае моя позиция. Да,
а
конечно.
Возможно, они просто отдадут площади, коммуникации и тротуарчики под проведение этих «Белых ночей» и все.
Еще раз. Под проведение чего?
«Белых ночей».
Парк Горького — это устоявшаяся...
Отдельная традиция, да.
С отдельной историей. И в рамках парка Горького происходят прекрасные летние мероприятия. Они особые. Туда всегда можно прийти с детьми.
Угу. Там... Не, на «Белых ночах» ты не сможешь просто так прийти с детьми. Давка.
То есть на «Белые ночи» ты приходишь для того, чтобы увидеть фестиваль, а в парк Горького ты приходишь для того, чтобы поесть попкорн. 2014 год был исключением, потому что фестиваля в чистом виде на «Белых ночах» не состоялось. Угу. Прошло несколько мероприятий, ну, которые и так...
Да? Не было фестиваля, все, да. Это однозначно.
Да, да. То есть туда шли в основном за попкорном на эспланаду. Ну что ж, ребят, если вы решили убить концептуальную идеологию, вот концептуальную идею, то в таком случае, конечно, лучшее место, чем парк Горького, для городской летней ярмарки не придумать. Я согласен с вами. Но тогда не называйте это «Белыми ночами».
Не согласен с тобой убить концептуальную идею. Концептуальную идею убили, ее надо добить.
Еще раз повторюсь. То есть фестиваль 2014 года сейчас, если вот он переезжает в парк Горького, признается в некотором роде отправной точкой. То есть считается, что в 2014 году «Белые ночи» были такими, которые можно повторить. Ну, ребят, в таком случае уберите слово «Белые ночи». «Белые ночи» — это когда приезжают музыканты, которых вы не увидите больше никогда. Это когда приезжают...
Уличные театры.
Уличные театры, которых вы не увидите больше нигде. «Белые ночи»...
Это было потрясающе.
«Белые ночи» — это когда создается атмосфера. Атмосфера государства в государстве, а города в городе. «Белые ночи» — это когда можно прийти утром и не уходить весь день, только из-за того, что здесь постоянно что-то будет происходить. «Белые ночи» — это когда нет алкоголя, когда нет быдлотолп, когда есть люди, на которые тебе приятно смотреть.
Ром, ты не забывай, что вот последний пункт был достигнут аж 3 годами.
Еще раз повторюсь. И частично снивелирован последним годом.
Ну да, почему частично? А, ну да, правоохранительными органами. Тут еще, видишь, есть какая тонкость. Переезд с эспланады меня смущает, как и вообще отключение театра-театра. Для меня уничтожает «Белые ночи». Потому как я связывал мероприятия внутри театров с фестивалем «Белые ночи» в Перми напрямую.
Ну, а сейчас на это нет денег. Так вот... Я поэтому и говорю, может быть...
В прошлом году были деньги, отключили театр.
Я говорю, может быть, просто вы возьмете и прекратите называть это все «Белыми ночами». Но признайте уже как факт, фестиваль «Белые ночи» стал пермской историей. Последний фестиваль «Белые ночи» был проведен в 2013 году. Может быть, это был не лучший фестиваль «Белые ночи».
Голосовалка у нас, наверное, пора ее отключить.
Пожалуйста, 29% считают, что парк Горького — это уместное место. 29% полагают, что там будет хорошо фестивалю. 71% считают, что нет.
71%. Ну, вот ты меня убедил.
Вот,
например.
Я по этому поводу, так как я убедил тебя, и 71% наших слушателей со мной согласен, я хочу запустить еще одно голосование.
Давай.
Так может, тогда мы, ребят, может, откажемся от фразы «Белая ночь»? Нет, мы не откажемся от «Белых ночей». Отнюдь. Нет, мы откажемся.
Не прокатило.
Мы откажемся от названия «Белые ночи». Откажемся от фразы «Фестиваль «Белые ночи».
«Белые ночи» в Перми у нас называется, потому что есть фестивали «Белые ночи» совершенно разные.
То есть давайте откажемся от фразы,
кстати,
«Фестиваль «Белые ночи» в Перми». Давайте откажемся. Заложим какую-то сумму денег посильную на проведение серии летних мероприятий на городской развлекательной площадке. Давайте заложим. Давайте разрекламируем эту площадку дополнительно.
Слушай, это апокалипсис.
В таких раскладах пусть это будет какой-то парк, пусть это будет парк Горького, потому что это приятное,
парки,
качественное,
города,
организованное
парки,
место.
Города. Тогда в одном месте это вообще нет смысла аккумулировать.
Ребят, 207-05-15. Давайте уже откажемся от фразы, от бренда «Фестиваль Белые ночи в Перми». 207-05-15. 207-05-25? Нет.
Нет, нельзя.
Нельзя. Хоть как-нибудь, но надо тянуть, надо тащить. 207-05-25. Надо стараться. 207-05-15. Давайте уже откажемся от этого бренда, если все равно у нас не получается. 207-05-25. Нет, надо стараться. Давайте будем тянуть его дальше. Здрасте, как вас зовут? Алло.
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Я за проведение в парке Горького. Я знаю, что бюджет уменьшен в 2 раза. А площадка парка Горького сократит затраты на охрану, различные стройки.
Ну, конечно.
Пусть в этом году...
Алексей, вопрос-то следующий. Горького. Вы за то, чтобы просто, как старый чемодан, «Белые ночи в Перми», нужно, чтобы они выжили и пережили какой-то период. Я правильно понимаю?
Да, я с вами согласен.
Я вот это услышал.
Как вы сказали. Да.
Нет, я вообще-то... это я ваши мысли пытаюсь транслировать. У меня немножко другие мысли.
Понятно. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, собственно, если вы согласны с нашим слушателем, то есть давайте сохраним, протянем, потерпим 207-05-25. А если вы согласны скорее со мной, так давайте уже откажемся тогда от бренда. Ну, не надо делать хорошую мину при плохой игре. 207-05-15. 207-05-15. Не надо бренда «Белые ночи» в Перми. Просто не надо сейчас под этим брендом нам загонять мероприятия, которые не имеют никакого отношения к первоначальной идее. 207-05-25. Нет, надо сохранить, надо подождать. Будет лучше, будет веселее, будет еще как-нибудь. Но
ты
потом...
свой тон слышишь?
Подожди.
После такого тона точно лучше и веселее быть не должно.
Да почему?
Кассандра ты наша.
Безусловно, будет. И нефть будет по 100, и доллар по 28. Ты понимаешь? Так что все это будет, но позже. Но позже, не сейчас. Так, значит, смотрите, братцы, идет голосование. Прочитаю абзац из «Коммерсанта».
Давай.
Значит, господин Некипелов, Вадим Некипелов, это директор «Интерсферы», организатор и прошлогодних «Белых ночей», сообщил «Коммерсанту», что его компания разработала на 15-й год программу «Белых ночей» и предложила Минкульту, но не получила поддержки. Он считает, что его программа могла бы привлечь спонсоров. «Если бы год назад меня не топили осознанно, все бы получилось», — говорит Некипелов. Вот заметь, я сейчас, когда говорю про провалившийся фестиваль прошлого года, я ни в коем случае не хочу указать пальцем на его организаторов. Потому что в тот момент, когда им дали отмашку, они действительно начали делать все, что было можно. И сделали все, что было можно. И дотянули до конца.
Да, после драки кулаками не машут.
Ну,
идеологии было разрушено. Составом участников тех же.
Составом участников, тогда уж. Составом участников организаторов. Когда подбирались штабы и компании, кто будет организовывать, тогда, если вы помните, была произнесена замечательная фраза Алексея Фролова относительно программы «Озона», да? Что вот тут вот напряжение чувствуется. А в «Озоновской» программе там были артисты, там Вакарчук, там еще что-то. Там было все как раньше в «Озоновской» программе. А вот в «Некипеловской» нет, там напряжения не было. В итоге Вадим Некипелов прогнозирует трудности с реализацией фестиваля на новой площадке. Он говорит, парк Горького перенасыщен, у него есть посетители в пиковые дни, а концертная площадка одна. Властям виднее, а мне неинтересно, заключил шоумен. Ну... Вполне понятно, что на площадку парка Горького компанию «Интерсфера» так за здорово живешь, наверное, и не пустят. Все равно там придется с кем-то сотрудничать, общаться, договариваться и так далее.
Ну и конкуренция.
И конкуренция, да. 69%. 69% нашей аудитории полагают, что при таких раскладах уж лучше давайте отказываться от фестиваля. Давайте отказываться от бренда «Фестиваль Белой ночи в Перми». 69%.
Ну, не сильный перевес.
Да, думаю, ладно, две трети на треть. 31% считает, что надо оставить бренд и дожить с ним дальше. Ребят, вот вы знаете, времена меняются. Времена меняются. Меняются обстановка, обстоятельства, люди, условия. Все меняется. И если сейчас так упорно и усиленно держаться за что-то славное, хорошее, что вы с улыбкой вспоминаете, оглядываясь назад, но это значит, что вряд ли у вас получится что-то подобное же славное и хорошее сделать впереди.
Ну нет, Ром, я немножко не об этом хотел тебе сказать. А ты видишь людей, которые в состоянии, скажем так, спад интереса со стороны бюджета к фестивалю «Белые ночи» пережить?
Да.
Кто?
Давай так, я знаю профессиональных организаторов у нас в Перми, я знаю людей, которые готовы были бы взяться за эту работу, как за интересный вызов и за эксперимент. Я знаю людей, которые готовы были бы рискнуть.
Ну, назови.
Зачем? Я тебе просто говорю, что я знаю этих людей, которые готовы были бы поставить на карту все, а я в шоу-бизнесе чуть-чуть более глубоко. В данном случае не в упрек тебе. Я знаю людей, которые готовы были бы рискнуть. И за такие деньги готовы были бы рискнуть. И попросили бы только чуть больше времени на подготовку. И пошли бы искать спонсоров. И, возможно, бы нашли.
Мне бы твои контакты, у меня их нет. 9:47. Мы на блок традиционных программ, реклама, федеральные новости.
После 10 про бэби-бокс.
Про бэби-бокс и по телефону Елена Котова. Оставайтесь с нами.
Десять часов семь минут. Ты уже начинал.
Поехали.
Да, все,
пятница,
поехали.
13-е.
Здрасте.
Дембельский аккорд Романа с конем.
Значит, смотрите, друзья мои, мы сейчас с вами будем говорить про бэби-боксы. И пока наш звукорежиссер Маша Зуева набирает Елену Котову, быстро в двух словах.
Установка бэби-боксов противоречит российскому законодательству, считает уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. Инициатор появления бэби-боксов в России Елена Котова выразила категорическое несогласие с
Еленой Котовой мы сейчас поговорим. Говорим, а вот я пока процитирую Павла Астахова.
Давай.
Оставившая в бэби-боксе мать автоматически нарушает закон, потому что в России существует официальный отказ от новорожденного сразу в роддоме, и за это нет никакого преследования. А ребенок оставляется анонимно, а каждый ребенок имеет право знать о своей матери и отце. Это должно быть оформлено юридически, эти процедуры существуют, их нельзя нарушать.
Итак, создатель и руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова у нас на телефонной связи. Елена, здравствуйте.
Елена, доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Но, собственно, Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка, каким-то странным образом, мне кажется, каким-то странным образом интерпретирует конвенцию. Почему?
Ну, я думаю, что Павел Алексеевич просто немножко ошибается. Вот, и, может быть, он просто не был готов к интервью, потому что в конвенции по правам детей первым пунктом идет, естественно, право ребенка на жизнь. И это выше, чем все остальные моменты, на которых он ставит акценты. Просто у Павла Алексеевича очень четкая позиция против установки бэби-боксов. И в этом же интервью он сказал о том, что их не существует в России за последние 5 лет. Вот. Поэтому мне кажется, очень какая-то странная ситуация, потому что мы же есть.
Елена, а вам доводилось лично общаться с ним как раз на эту тему?
Да, у нас была очень серьезная переписка с Павлом Алексеевичем, и когда он отвечал, к нам приходил милиционер, приносил письмо в таком конверте, вот, красивом, и он всегда говорил, что вот примерно этот же текст, что ребенок должен знать своих родителей, ребенок должны, значит, ребенок имеет право получить алименты, если государство будет воспитывать, то государство будет взыскивать. Ну, то есть вот все противники, в принципе, вокруг этих трех постулатов и гуляют.
Лен,
и, соответственно, и один раз он был у нас в Перми, и мы с ним... я пыталась ему объяснить, но у нас было немного времени, мы бежали с 4-го этажа на 1-й по лесенке. И, в принципе-то, он как бы даже понял смысл проекта. Я не знаю, что случилось.
Ну, видимо, не понял.
Лен, а можно вот в двух словах, вот очень-очень кратко, да, буквально тезисно, как в Википедии, знаете, иногда. А что такое бэби-бокс? Да. Вот что это такое? Дайте определение. Бэби-бокс — это?
Пожарный выход.
Нет, Лен, помнишь наш один из первых разговоров? Я же был противником бэби-боксов, если ты вспомнишь старое-старое наше общение. Мне объяснили конкретно, бэби-бокс — это устройство в двери.
Вот я вот так же прошу, да, чисто технологически. Это устройство...
Это устройство, которое устанавливается в медицинском учреждении, где женщина может подойти незаметно, ну, для других, то есть нет видеокамер наблюдения, может оставить ребенка, и в этом случае у нее не будет состава преступления по статье 125 Уголовного кодекса «Оставление ребенка в опасности».
То есть анонимность? Анонимность.
Своевременная помощь. И, соответственно, анонимность, да, если при условии, что она сама ее соблюдает. То есть у нас, конечно, были случаи, когда девушки оставляли и документы, и фамилии свои. В Екатеринбурге был такой случай.
29 человек. Вот у меня декабрьские, правда, цифры, я не успел посмотреть свежие.
31.
Вот, уже 31. 31 ребенок.
31 ребенок, да. Из них пятеро вернулись в биологические семьи.
Угу. А вот еще раз. Бэби-бокс — это устройство, позволяющее анонимно оставить новорожденного ребенка
в безопасном месте,
отдавая его сразу же в руки профессиональных врачей. Так?
Ну, не отдавая его, а оставляя его в бэби-боксе, а уже врачи подключаются после того, как сработает кнопка сигнализации.
То есть в данном случае, если Павел Астахов говорит о том, что анонимность нельзя, вот недопустима анонимность в этом случае, то это обозначает, что сама идея бэби-бокса проваливается. Если убрать анонимность, то значит убрать идею, так?
Конечно.
То есть анонимность — это условие бэби-бокса?
Конечно, это условие. Понимаете, как бы человек находится в каком-то кризисном состоянии. Потому что ни один нормальный человек в спокойном режиме не пойдет и не откажется от своего ребенка. Значит, происходит какая-то экстренная ситуация.
Критическая, не экстренная, критическая.
Ну да.
Критическая, да, то есть вот она сейчас приняла это решение, и она сейчас пытается как-то с этим решением справиться. Собственно, рядом с бэби-боксом есть телефоны помощи, иногда получается так, что женщины звонят до бэби-бокса, и, соответственно, можно с ними провести работу, и по всем таким случаям у нас 0% отказа от детей, из тех, кто обратились. А есть те, кто не обратились, не знаю, там, не захотели или еще что-то, и еще какие-то причины. Мы никто из нас не знает этих людей. Я могу судить только по тем родителям, которые вернулись за детьми. Вот кто 5 человек оставили детей и вернулись за ними. Так я вам скажу, это семья, это не норма. То есть это абсолютно нормальная семья, полная семья зачастую.
Елена, вот у меня, прости меня, морду меркантильную. Астахов сказал, что установка одного бэби-бокса обходится в 20 тысяч евро. Доходит до 20 тысяч евро. Это что вообще?
Ну, это он так пугающе, специально так, чтобы народ разозлился, что такие цифры большие. Значит, когда заказывали бэби-боксы, и Чехия действительно предлагает достаточно высокие стоимости, ну, в районе там 10-12 тысяч евро. Вот. Мы уже третий год производим бэби-боксы в городе Пермь. И, соответственно, мы делаем это из материалов, которые можно купить. Мы специально ставим оборудование, которое можно купить в любом магазине, если что-то происходит. И подключаем смс-информирование для того, чтобы понимать систему как бы срабатывания, да, если там какие-то сложности возникли. Это все сделано в России. Стоит это в 4 раза дешевле, чем Павел Алексеевич указал. Ну, я думаю, что это просто была такая цифра для того, чтобы люди, которые это услышали, для них имел такой устрашающий вид. Но стоимость жизни ребенка, знаете, очень сложно оценить.
Да. Именно этим я хотел закончить. Большое спасибо. У нас на связи была Елена Котова, создатель и руководитель фонда «Колыбель надежды». Это проводник и транслятор идеи сооружения бэби-боксов в России вообще. То есть эта идея в России реализуется вот именно через Елену Котову.
Ну, а теперь, собственно, друзья мои, у меня к вам вопрос. Мне он почему-то кажется довольно очевидным, но вдруг он покажется неочевидным вам. Итак, значит, с одной стороны, у нас есть право ребенка знать своих родителей. право ребенка знать своих родителей. С другой стороны, у нас есть право матери оставить ребенка анонимно. То есть это право...
Нету права. Анонимно нет.
Смотри, еще раз. Бэби-бокс — это право человека анонимно оставить ребенка.
Да.
Да, бэби-бокс — это право человека анонимно оставить ребенка.
А... По существу, не по факту.
И вот теперь я хочу понять, как вы считаете, какое право, по вашему мнению, важнее, приоритетнее?
Итак,
207-05-15.
Приоритет ребенка выше.
Вы полагаете, что ребенок должен знать своих родителей, и важнее этого ничего быть не может. Это конвенция по правам ребенка, 207-05-15.
207-05-25. Право матери отказаться от ребенка...
Анонимно.
Анонимно отказаться от ребенка выше, чем право ребенка знать имя своих родителей.
207-05-15. Ребенок должен знать своих родителей. Да? Это значит, что действительно идея бэби-бокса, она не правовая идея. 207-05-15. Это ровным счетом это сказал...
Мы не говорим о законности.
Да, ровным счетом это сказал нам Павел Астахов. 207-05-25, телефон для тех, кто говорит: ребят, у матери должно быть право анонимно оставить младенца, сохранив ему жизнь, сохранив там свою историю, еще что-то сохранив, но должно быть такое право. А это значит, что мы должны приоритетно относиться к этому праву, и бэби-боксы должны существовать. 207-05-25.
Голосование пошло.
Голосование пошло. Ну и
спрашивают, как он вообще выглядит. Ну, представляете, окошко в двери.
Ну да.
Как вот... Открывается форточка верхняя на окошках металлопластиковых.
Там,
то же самое, только оно непрозрачное.
Условно, младенца приемник.
Да.
То есть туда можно аккуратненько положить этого ребенка, задвинуть, условно, там закрыть.
Закрыть, обратно окошко. Открыть вы уже не можете.
У вас есть несколько минут.
Какое-то время.
Вы можете, вы положили ребенка, закрыли, и у вас пошло время. То есть несколько минут, минута, две, я не помню сейчас точно. То есть, но через вот эти вот минуту-две.
То есть это простое устройство.
Срабатывает закрывашка,
да.
Срабатывает электрозамок и срабатывает сигнал. То есть как только срабатывает сигнал, тут же с обратной стороны к двери
сотрудник медучреждения.
Подходят сотрудники медучреждения и видят положенного в бэби-бокс ребенка. Все. Они не видят человека, который его оставил. Они видят положенного в бэби-бокс ребенка.
Признаюсь, я мониторю ситуацию с колыбелью Надежды. Однозначно и помогаю Елене Котовой, чем могу, в меру сил. И знаю эту ситуацию. Детей усыновляют. Большинство. Правда, они попадают в семьи, обычная процедура совершенно.
За право одного ребенка знать своих родителей несколько других детей заплатят жизнью, замерзнув на улице, говорит нам Виталий.
Так и есть.
Так и есть.
Так и есть. Когда я был противником, я говорил об этом, и мне Елена Котова чуть ли не здесь, в эфире «Эхо», сказала, выбор стоит следующий. Не оставлять ребенка себе, а жить этому ребенку или не жить? Вот это понимание, когда придет, тогда вопросы о бэби-боксе снимаются. У меня это понимание пришло.
Возможно, Павел Алексеевич Астахов говорит о чем-то другом. Возможно, он говорит о том, что надо создать некую структуру, некоторую цепочку действий, где без нарушения закона можно делать то же самое, без нарушения права детей. Но я права не знаю. 2066-066.
Может быть, бэби-боксы требуют содержания, спрашивают меня в Фейсбуке. Нет, не требуют.
Ну, не более чем...
гигиеническую уборку.
Да, не более чем гигиеническую уборку. Ну и в данном случае, ребят, ну, медучреждение само по себе требует содержания.
Ну,
там зарплату персонала
плавит. Ну, на самом деле, нет там... Котова зарабатывает на этом... Что
нет,
она за...
Конечно,
вы что,
нет, конечно,
люди?
Нет,
успокойтесь, пожалуйста.
Значит, смотрите, братцы. 2066-066. Маш, проверь, пожалуйста. Нас обвиняют в том, что у нас закрытая линия. Проверь, пожалуйста. Вот прямо сейчас. Говорят, что мы звоним, линия провалилась. Вот, все. Все? Все, вот она, все. Трубку положили. Здрасте, алло.
Добрый день, Илья, позвонил.
Да, Илья. Добрый.
Ну, безусловно, право на жизнь, я считаю, что выше. Это даже не предвидит, мне кажется, это аксиома. И знаете, насколько важная тема, можно я чуть-чуть еще? Вчера вы эту тему поднимали по...
Нет, нельзя. Мы только про бэби-боксы, извините. 2066-066, телефон прямого эфира. Здравствуйте, алло, как вас зовут? Алло.
Алло, Антон позвонил.
Да, Антон, здрасте.
Ну, я хочу еще раз вот акцентировать внимание на самом деле, на Котова говорила Олегу, что здесь речь не идет о праве человека, ребенка, в смысле того, что знает своих родителей. Здесь речь идет о жизни человека. Потому что альтернатива бэби-боксу, если его не будет, это оставленный ребенок в подъезде.
Это помойка.
Да,
давай открытым текстом говорить.
Значит, все вы помните историю в Кондратово, когда в результате пожара на квартире этажом ниже, на балконе выше, нашли двух убитых
младенцев.
Все это вы слышали. Да, это вот бэби-бокс, это и есть альтернатива этому. А что Астахову не нравится насчет родителей, так это уже второй вопрос. Знаете, это уже, конечно же, личностный, потом, когда человек вырастет, он будет искать корни свои, откуда он. Но это он вырастет, понимаете, это уже совершенно другой вопрос по сравнению с жизнью.
Понятно, спасибо вам большое, Антон.
Вчера вечером мы с Романом Сергеевичем обнаружили совершенно потрясающий казус. РПЦ, средневековая,
Русская
как мы сказали друг с другом, организация, которая несет там древнюю историю, и каноническая организация, за современные решения, а не за бэби-боксы. А современный институт омбудсмена
против.
За средневековые методы.
То есть, и вот это у меня, конечно, это мне просто взорвало мозг. Ребят, значит, вот тут нам пишут про православный халифат. Ребят, у нас Русская православная церковь поддерживает идею бэби-боксов.
Поддерживает.
Более того,
настаивает они, на монтаж в каждом роддоме.
Говорят о том, что такое устройство должно быть в каждом роддоме. То есть доступность. Каждый должен... Это должно быть доступно.
Публикацию об этом я выложу сегодня в Facebook, отправлю ребятам на Эхо, в службу новостей. Вы сможете сами с этим познакомиться. Это не наши выдумки. Это действительно мнение Русской Православной Церкви.
Ну что ж, друзья мои, давайте минутка рекламы, потом поговорим с вами.
Пятница, 13-е, 10 часов 24 минуты. Мы продолжаем с Романом Поповым говорить о бэби-боксах.
А с другой стороны, возможно, 20 семей из 31 20 раз подумали бы, оставлять ли ребенка, не будь этого бэби-бокса, пишет нам. Ребят, и вы считаете, вот вы просто на секунду, вы задумаетесь, вы считаете, что если у этого ребенка есть семья, папа и мама, то они думают, оставлять его или нет? Ребят, из этих 31 ребенка, оставленных в бэби-боксах, никакого папы нет в природе, не существует. Есть одинокое, униженное, растоптанное общество.
В 90% случаев.
В 99%. Да, растоптанное 99. Обществом женщина, которой никто не протянул руку помощи, которую затравили.
Точно.
И она со своим ребенком сейчас идет до этого бэби-бокса только потому, что она не видит для себя вообще никакой возможности жить в этой семье.
Слушайте, я добавлю вот к этому трэшу, который Роман Сергеевич сейчас сказал, добавлю одну штуку. Очень часто эта женщина только что родила сама.
Вот прямо сейчас здесь, на месте, да, в подъезде, может, а может еще, угу. Я не знаю.
Ну нет, не в подъезде хоть, но да.
У подружки на даче.
Да, да, в ванной.
Угу. Нормально. А сама подружка помогала.
Ну да, так и есть. Так что выбор там невелик, действительно, либо мусорная корзина, там все, стресс, там у человека, у самого башню срывает.
Либо доехать и оставить. И 31 младенец в этих бэби-боксах с момента их появления в России.
И если господин Павел Астахов сможет назвать стоимость этой 31 жизни, ему надо будет поставить памятник человеку, который смог это оценить.
А Павел Алексеевич у нас в свое время прославился тем, что он запретил больных детей отдавать на усыновление. Так что он знает стоимость детей. У него с этим хорошо. Он же детский омбудсмен на федеральном уровне. У него, скорее всего, расчеты лежат. Сколько стоит тот ребенок или иной ребенок? Здрасте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, Наталья.
Да, Наталья.
Я вот на примере своей сестры, вот она буквально ненавидела своего ребенка всю жизнь. Она говорила: я не могу ничего с собой поделать. Слава Богу, мы, родственники, как говорится, помогли. Сейчас я дочь спросила, ей 36. Я говорю: девочка моя, говорю, вот как ты относишься? Она говорит: пусть две альтернативы. Тут, говорит, сложно. Пусть, говорит, эти бэби-бумы тоже будут.
Бэби-боксы.
Да, она, как говорится, мать помогала всю жизнь матери, но она трагедия была нам до 36 лет дочки, пока мать не умерла. Мы ее не корили, но она патологически не любила ребенка, понимаете?
Ну вот так. Ну ничего. Вот. Ну, согласитесь, что ваше присутствие, вы стали этим окном жизни для ребенка, иначе бы она закончила в такой же помойке.
Да. вполне могло быть. Это была трагедия нам на всю жизнь. И моей бабушке, которая большую часть ее воспитывала, мама моя. Значит, и самому ребенку, потому что ребенок...
Ну и низкий вам поклон.
Чудесный. Да. И у нее двое детей, которых она просто как, не знаю, кто опекает. Понимаете,
да,
что?
Да, 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 понятно. Вот. Спасибо.
Поэтому...
Спасибо. Времени большое. Не очень много.
2070515. Вы на стороне Астахова. Ребенок должен знать, кто у него папа и кто у него мама. Это конвенция по правам ребенка. 2070515. 2070525. Вы на стороне Елены Котовой. Ребенок должен жить в первую очередь. А уж какие там при этом его права нарушены, это уже вопрос
второстепенный. И это тоже конвенция по правам ребенка.
2070525. 2066-066. Телефон. Здрасте, алло.
Здравствуйте.
Да.
Решил позвонить, хотя вот уже...
Как зовут вас?
Александр меня зовут.
Александр.
Тут ведь очень просто стоит вопрос. Мать жива, ребенок тоже жив, но случилась критическая ситуация. В данном случае идет вопрос о жизни, будущей жизни ребенка. И поэтому у матери в этой критической ситуации, может, которую она вообще не контролирует, а может быть и контролирует, может потом будет жалеть, но неважно. В данный момент у нее критическая ситуация, и поэтому у нее должен быть выбор спасти ребенка. Обязательно это надо сделать, потому что в данном случае идет разговор о будущей жизни ребенка. Вот и все.
А анонимность — это вообще вот мелочь.
А анонимность – это мелочь. Более того, ведь там есть возможность матери позвонить, если она и это не смогла сделать.
Ну да.
Выбор
да.
должен быть у нее.
Да, да, понятно, спасибо.
Были случаи, когда в окне жизни оставляли ребенка,
а потом забирали обратно.
Были.
Причем после, да, там, естественно, все это сопровождалось некой проверкой.
Да,
да, обязательный, конечно же, обязательно нужно же было подтвердить, действительно ли вы родители и так далее и тому подобное. Но такие случаи тоже.
Ну, женщина оставалась на улице.
Да,
и с новорожденным оставаться на улице — это плохо.
И это так. 21% нашей аудитории, 21% из участников утреннего разворота, тем не менее, полагают, что Павел Алексеевич Астахов в чем-то прав.
Позвоните мне. Хотите мобильный? Найдите его на 59.ru в контактах. Позвоните, объясните свою точку зрения.
79% полагают, что истина здесь на стороне Елены Котовой, и других вариантов быть не может.
12+.
Только мы с конем по полю идем. Только мы с конем.
10:33. Сегодня пятница, 13 число. Февраль 2015 года. В студии Олег Каневских. И у меня в гостях главный редактор «Эхо Перми» Роман Попов. Мой старый приятель и друг. Рома, здравствуй.
Привет.
Крайне... рискованное дело я задумал. У меня сегодня будет интервью в заключительной части романа с конем. Обидно уходить, Ром?
Нет, не обидно уходить. Не обидно в первую очередь потому, что когда я приходил на «Эхо», здесь была одна картина, одни люди, одни слушатели, одна финансовая ситуация. Когда я вот сейчас прихожу на «Эхо» каждый день, здесь абсолютно по-другому все. Здесь другие слушатели, их очень много. Я знаю, что количество людей, которые стали слушать «Эхо Перми», наше подразделение, да, наше подразделение московское, увеличилось кратно за то время...
Пермское.
Да, конечно, увеличилось кратно за то время, пока я здесь работал. Я полагаю, что в чем-то это, безусловно, в чем-то там, это, безусловно, моя заслуга. И нет, не обидно, не обидно. Я уверен, что я сделал для «Эхо» достаточно много, и я уверен, что когда я ухожу отсюда, «Эхо» все равно остается со мной, никуда не денется, со мной остаются наши слушатели, со мной остается моя команда, моя редакция, со мной остаются, в конце концов, я не знаю, вот эти вот цифры 9.1 и 2 FM, это на всю жизнь. За что? Почему мне должно быть обидно? Я не сделал ничего такого, о чем бы я жалел в рамках этой студии, в рамках этой редакции, в рамках этой волны.
Бросать свою работу всегда немножко обидно, честное слово. Это моя реплика, извини, это не вопрос. Слушай, Ромарио, а давай-ка вспомним, что ты считаешь самым ярким событием на «Эхе»? Я догадываюсь, что...
если ты имеешь в виду какой-то эфир из проведенных, я бы не стал отмечать самое яркое.
Не эфир.
Хотя бы по той простой причине, что я помню достаточное количество провальных эфиров, которые у меня были.
А провальные всегда лучше.
И они такие, знаешь, это нормальный мой такой бэкграунд личный. Я на всех этих ошибках, сделанных тогда, просто там получал какое-то... Какой-то невероятный опыт. А самое яркое событие из жизни редакции, из жизни «Эхо». Не знаю, их было очень много. В каждый год, наверное, по десятку каких бы то ни было. Я помню, как завоевывались награды на фестивалях. Я помню, как мы получали признание. Я помню, как мы запускали Новый год на «Эхе». Я помню, как появлялась премия. Я помню, как приходили люди. Знаешь, вот, наверное, из самых таких вот стопроцентно ярких и незабываемых событий, это ситуация, когда к тебе в редакцию приходит молодняк, который хочет работать, потому что это вы здесь, редакция. Это ваша команда здесь, и он хочет вашу команду. И это остается тоже с тобой навсегда. Да, наверное,
я думал, ты человека года все-таки назовешь и работу над ней ежегодную.
Ну, человек года и работа над этим эфирным проектом, это, конечно, запоминающаяся история, но поверь, это не единственное, чем мы занимались.
Естественно. Ну, мне ли не знать. Давай будем говорить, куда ты уходишь. Требуют все.
Я не знаю, куда я ухожу, по одной простой причине. Нет какого-то конкретного места, на которое бы сейчас совершался переход. Если бы оно было, я бы, безусловно, сказал и даже не постеснялся бы некоторой некорректности, будь это другая радиоволна, да? Ну, мне кажется, что некорректно там в рамках одной волны говорить о другой. Но этого места пока просто нет. Я могу сказать, что есть несколько разных предложений о разной работе. Здесь не только Пермь и Пермский край, и здесь есть и предложения из других регионов нашей страны, и радио, и ТВ, и работа в шоу-бизнесе. Но эта часть моей деятельности слушателям была, наверное, не очень хорошо известна. По крайней мере, рекламу я здесь никогда не запускал. Но я могу сказать, что я планирую продолжить практически во всех ипостасях, в которых находился до этого, планирую продолжить деятельность. То есть я очень надеюсь на то, что будут мероприятия, которые я буду организовывать и проводить. Я очень надеюсь, что найдутся адекватные, внятные предложения с других радиостанций, которые я буду рассматривать. Тем паче, что они, еще раз повторюсь, они уже есть, и я их уже рассматриваю. Есть предложения с телевидения, так что вполне возможно, я окажусь каким-то образом и там. Одного я точно делать не буду. Я не буду переходить на федеральную радиостанцию «Эхо Москвы». Этого не случится. И дело не в том, что я не хочу или там они не хотят. Просто это совершенно разные истории. Мне нет места на «Эхо Москвы», а в их составе, в составе их команды, мне кажется, нет провалов, которые можно прийти и заполнять. Нет, ребят, все-таки «Эхо 91.2 FM» для меня было пермским останется.
Это разумно. То есть голос у места ты найдешь, журналистика остается в планах?
Журналистика остается в планах, безусловно, тем паче, что, еще раз повторюсь, есть разные варианты продолжения. Есть огромный интерес вернуться к тематической журналистике, которой я занимался длительное время, то бишь и к автомобильным обзорам в печатном виде, если найдется место, где это можно будет делать, потому что от этого я отошел последние несколько лет. Меня это печалует, а «Четыре колеса и баранка» — это то, что, в общем, цепляло всегда. Вполне возможно, найдется место в моей жизни и для спорта, от которого я тоже в последнее время отошел все больше и больше, но, знаешь, спортивным обозревателем быть не перестал. Школа Сергея Лекомцева дает о себе знать это навечно.
Школа Сергея Лекомцева — это хорошо. Скажи такую штуку. Авторские проекты на «Эхе Перми», они завершаются?
На «Эхе Перми» они, мой голос будет звучать еще некоторое время, потому что часть программ подготовлены в записи. Часть программ, кстати, будут записываться еще сегодня, там, да, несколько недель, какое-то время меня еще будет слышно. Последний прямой эфир на 91.2 FM я провожу сегодня в 13 часов. Это особое мнение Михаила Якимова. И после этого все мое звучание будет только в записи. То есть, если вы будете слышать меня на эхе, знаете, что это не прямой эфир.
Вот так вот. Слушай, все-таки пытаются мне напомнить интересных собеседников, да их действительно же масса была. Не боишься кризиса общения? Вдруг ты ж сидишь на эфирной игле.
Нет, не боюсь кризиса общения, хотя бы потому, что я не собираюсь уходить в затворники, в монастырь, не буду принимать схему, не буду налагать на себя обет молчания, а это значит, что с коммуникациями у меня, в общем, все будет в полном порядке, не переживай.
В Фейсбуке вон спрашивают, а роман с конем где-то продолжится? Как-то у нас возможно. Умер подкастовая идея умерла несколько лет назад, потому что все занялись своими делами.
Давай так, значит,
тяжело.
Вполне возможно продолжится, вполне возможно. Я не исключаю совершеннейшим образом ничего, тем более, что, знаете, братцы...
Мы же никуда не деваемся.
Мы же никуда не деваемся. Интернет настолько великая вещь, что попробовать все равно стоит. Так что я не исключаю возможности подкастового шоу «Роман с конем», пусть будет так, рано или поздно когда-нибудь где-нибудь.
Вдруг где-то запустится.
А почему нет?
Вот, мы совершенно живые, подвижные люди. Ничего. С нами-то точно ничего не случится. Это мир вокруг нас крутится. Честное слово. Но крайне приятно. Я, как всегда, с байки опять хотел начать. Не буду. Роман Сергеевич, мне крайне приятно было работать с тобой в этой студии всегда. И я до сих пор считаю, что из всего времени, проведенного на их эфиры пятничные, они были для меня самыми приятными. Это был очень комфортный период работы. Я тебе крайне благодарен за него.
Я, наверное, должен тебе сделать лаверды, но лично тебе я это делать не буду, потому что я хочу сказать спасибо всей команде радиостанции «Эхо Перми», нашим звукорежиссерам Антону, Маше, Сергею, Женьке, всем звукорежиссерам, которые работали с нами когда-то. Я хочу сказать огромное спасибо команде, которая никогда не попадала в эфир, всему нашему коммерческому отделу, ребятам, которым я вынес мозг, а они вынесли мозг мне.
Бесподобные службы новостей.
Я хочу сказать огромное спасибо нашему замечательному офис-менеджеру Насте Бариевой, без которой не было бы здесь ничего и не было бы той уникальной атмосферы, которая здесь была и которую я уношу с собой. Я хочу сказать спасибо великолепному человеку Анастасии Сечиной, которая сделала в свое время так, что «Эхо» стало обязательной частью моей биографии. И я надеюсь, я тоже стал какой-то небольшой частью биографии «Эхо Перми». Я хочу сказать спасибо службе информации, выпускающим редакторам, всем, кого сейчас будет слишком долго перечислять по именам, всем ведущим и, самое главное, я хочу сказать спасибо вам, друзья, потому что лучше, качественнее, интереснее аудитории, чем аудитория, которая есть здесь, чем люди, которые есть у приемников, я не знаю. И я очень надеюсь, что с вами со всеми мы когда-нибудь обязательно встретимся.
10:45. Это был утренний разворот на «Эхо Перми». Еще услышимся.
Обязательно.
Может быть. Yesterday.